Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 3 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните, попадая в прямой эфир «Радио «Говорит Москва». Без предварительного отбора вы смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки. Дальше нам обещают 2 часа 5-бальных пробок. Причем не в 5, а в 6 и в 7 вечера. В 5 баллов, по прогнозам, будут по-прежнему трехбальные пробки. При этом интересно, но в 8 вечера будут 4-бальные пробки. Получается, что напряженность движения в 8 вечера сегодня будет более серьезной, чем, к примеру, в 5 вечера. Такое бывает нечасто, но, возможно, будет сегодня. Следим за пробками. Видим много красного на внутреннем МКАДе от Волоколамского до Ленинградского шоссе. Причем проблемы есть и до Волоколамского шоссе на внутреннем МКАДе. Видим серьезные проблемы на Новорижском шоссе при подъезде к Москве, к Московской кольцевой автодороге. Видим большие проблемы в районе улицы пересечения с улицей Свободы на Волоколамском шоссе. Ну и еще обращаем внимание на то, что творится на третьем транспортном кольце между Лужниками и Кутузовским проспектом. Нормального движения там нет ни в ту, ни в другую сторону.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, россиян предупредили о том, что продукты, если будут введены обязательные ГОСТы, могут сильно подорожать. Бизнес-эксперт Пищальников, например, которого цитируют СМИ, говорит, что цены на продукты могут вырасти на 10, а то и 25%. Насколько мы, во-первых, близки к возвращению таких обязательных ГОСТов, насколько повысят цены при этом ингредиенты, ну, надо будет более качественные, к примеру, из-за ГОСТов делать продукты, или потому что надо будет много денег тратить на сертификацию этих продуктов по ГОСТам. Вот это все попытаемся разобрать в ближайшее время. А вторая тема, которую будем обсуждать, тоже тема прежде всего продуктовая. Сегодня появилась статья, в которой говорят, что аграрии увеличивают урожай картофеля и просят государство, чтобы не привозили картошку из-за границы. И тут тоже возникают определенные вопросы, потому что, как кажется, совсем недавно мы слышали сообщение о том, что картошка вроде как отечественная заканчивается, и потому ее надо покупать за границей. А если запретить покупать за границей, мы что, совсем следующей весной без картошки останемся? Это вопросы, которые будем обсуждать минут через 10, когда будем говорить по поводу истории с российским картофелем. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Давайте. Вячеслав Козлов назначен новым главным тренером хоккейного клуба «Сочи» со ссылкой на релиз, пишет в эти минуты агентство РИА Новости, а ТАСС в эти минуты главу Роспотребнадзора Анну Попову цитирует, которая говорит: пляжи Анапы и Темрюкского района при стабилизации ситуации будут открыты.
Поток. Успеем сказать главное.
Надо сказать, что при этом Попова сказала: эффективные методы очистки, читай, пляжи Анапы и Темрюкского района, пока ищутся, как очистить песок, как очистить воду. Мы, говорит, мониторируем очень плотно их на наличие нефтепродуктов и в песке, и в воде. И вот как только ситуация стабилизируется, станет возможным максимально быстро пляжи открывать. Мы, говорит, ждем этого результата. Это с ленты новостей, за которой мы следим. Прямой эфир сейчас 16.10, и первая тема для обсуждения — это история про государственные стандарты. Появилась статья, появилось обращение ассоциаций, целых ассоциаций, бизнес-ассоциаций, видимо, в торгово-промышленную палату. Производители обеспокоены тем, что могут появиться новые требования по сертификации по ГОСТам. Действительно, это, говорят, приведет к росту издержек для бизнеса. Некоторые вот приводят цифры в 10, а то и 25%. Ирина Виноградова, это значит, цены вырастут. Ирина Виноградова, директор Российского института потребительских испытаний. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, насколько мы близки к возвращению ГОСТов, обязательных ГОСТов?
Ой, вы знаете, это моя такая любимая тема. Я прям слышу, и душа поет. Ну, во-первых, давайте охладим немножко пыл. Речь идет сейчас о том, что есть технические условия. Ну, мы все знаем, что есть товары, которые по ГОСТам выпускаются, а есть, которые по техническим условиям. Эти технические условия придумывают сами производители. Вот на настоящий момент технические условия нигде не регистрируются. Производитель придумал, рецепт у него лежит. И вот мы даже, как институт, который более 30 лет проводит испытания, мы когда видим ТУ, запрашиваем производителя, говорит, пришлите нам, пожалуйста, вашу рецептуру. Они говорят, не, не будем присылать. И все. И лаборатория встала. Они говорят, а мы не знаем, какая у них там рецептура. Ну вот, в отличие от ГОСТа, когда ГОСТ стоит на упаковке, то мы набираем соответствующую базу и видим, как выглядит ГОСТ. То есть они все в открытом доступе, ГОСТы. ТУ сейчас в закрытом. Значит, чего хотят законодатели, да, и какое предложение? Хотят, чтобы технические условия были зарегистрированы в Федеральном информационном фонде. Скажем, я производитель, я выпустила уникальный йогурт, у меня есть рецептура, я ввела в единый Федеральный информационный фонд эту рецептуру, и ровно теперь, как ГОСТ, любой может зайти туда и посмотреть. То есть речь идет именно об этом, а не возвращении обязательной сертификации. Поэтому меня просто, мягко говоря, удивляют производители, которые говорят, что цены вырастут на 15-20%. Я все эти рассказы читала в разных интервью. Ну так вот, я хотела бы их спросить, а в 2003 году, когда отменили обязательную сертификацию, чего же у вас цены не упали в 15-20 раз? Они остались абсолютно на том же уровне. Так вот, в 2003 году административная реформа, убрав барьеры с производителя, фактически свела к минимуму те продукты, те товары вообще, которые подлежат обязательной сертификации. То есть вот скажем, нам всем близки продукты питания. Они не подлежат обязательной сертификации вообще. Там только декларирование о соответствии, которое сам производитель написал, и приложил протокол лабораторных испытаний. Все. Если кто-то думает, что парфюмерно-косметическая продукция подлежит обязательной сертификации сейчас, отнюдь. Есть перечень только из 13 категорий продукции, вот именно парфюмерно-косметическая, которые в форме декларирования регистрируются. Есть такое понятие государственная регистрация именно вот косметическая продукция. Она называется СГР. Все. Там тоже нет обязательной сертификации. Поэтому, возвращаясь к началу, вы знаете, мне так странно это. Вот я бы, например, обеими руками была хоть на продукты питания, какую-то обязательную сертификацию бы ввели. Мы тогда бились в 2003 году, но нельзя было ее так резко отменить. Вот сейчас ГОСТы имеют только рекомендательный характер, но не обязательно к исполнению.
Ну вот смотрите, Ирина Владимировна, тут важно еще понять, если и когда будет вводиться такой порядок, из-за чего будут расти цены? Вы раз говорите, читали, значит, прочитали.
Да не будут они расти.
Они-то говорят, что если продукты попроще, ингредиенты попроще, заменить на ингредиенты подороже, то продукт подорожает. Тут логично.
Нет, подождите. Если ПТУ они выпускали, их никто не заставляет менять на более дорогие продукты. Так ПТУ и выпускайте. Только свой рецепт пришлите, пожалуйста, в Федеральный информационный фонд. И все. А то, что вы там меняли пельмени не из говядины и не свинины, а там до кроликов вплоть там, не знаю что, да? Но это ваш рецепт, только не называйте их тогда говяжьи пельмени, да, там, или пельмени из молодого бычка, там, или из кого-то еще.
Так подождите, это же написано в составе.
Так это написано в составе. А вы видели вообще, когда вот берешь пельмени, например, сделанные ПТУ, у нас вот 15 образцов проходило в испытании, везде молодой бычок, только из отборной говядины и так далее. Переворачиваем, смотрим. ТУ сделано, и список огромных ингредиентов, где эта говядина, если она есть, она в самом почти конце. Перед водой, там, улучшительные вкусы и так далее.
Так вот, вопрос в этой связи как раз и возникает. Когда и если вдруг появятся эти новые правила, они, значит, будут писать, это будет открыто, и кто-то станет проверять рецептуру, которую сейчас не проверяет?
Да нет, никто не будет проверять рецептуру. Понимаете, мухи и котлет должны быть отдельно. То есть сейчас кучу все смешали. То есть здесь речь идет не о проверке. У нас сейчас проверок вообще практически нет ничего. Это вообще заблуждение, что кто-то что-то проверяет. Выборочно, минимальным количеством, и то, чтобы доказать, что производитель, например, он пишет ГОСТ, да, ну там наша это пресловутая докторская колбаса, докторская по ГОСТу. Вот его можно проверить, он действительно по ГОСТу сделан. ГОСТ в открытом доступе, ты понимаешь, что туда входит, да, и любое лабораторное испытание, там, скажем, мы проводим, мы понимаем, что он не нарушает или нарушает. Да? Но если написано ТУ и колбаса какая-то там, не знаю, там плетенка или какая-то еще, там ТУ может быть какой угодно длинная, и колбаса это будет стоить не 700-800 рублей, она будет стоить 300 рублей. И производитель будет говорить: друзья, ну у меня же ТУ написано, я ничьим именем великим, ни докторской, ни отдельной, там, ни, не знаю, какой там, ну, которая загазирована по названию, не называю. У меня вот такая вот колбаса там, ну, не знаю, демократичная, как угодно могу назвать.
Хорошо, тогда еще одно. Вот если на товаре написано, что это ГОСТ, это хоть какое-то качество гарантирует?
Нет. Нет, может, и даже не заканчивать свою фразу. Нет, не гарантирует. Потому что наши испытания, а их, ну, за 30 лет, представляете, пищевка в основном, это был вот наш конек в институте. Вот, у нас, ну, всегда с нарушениями, обязательно кто-то шел с нарушениями. Но в защиту производителей скажу, вот есть производители, которые многолетне ставят ГОСТ и выпускают по ГОСТу. Такие есть реально. И просто вот мое уважение им. Вот. Но нарушители практически одни и те же. И особенно те, кто только заходит на рынок. Они считают, что нужно по-быстрому здесь все вот так вот словить, а потом хоть не расследовать. А потом мы идем вообще на другой рынок. Страна-то большая.
Коротко, если можно, вопросы наших слушателей. Вот Дмитрий, 672-й, не столько вопрос, сколько возражение. Он говорит, ГОСТ дает вообще общие требования, а рецептуру не дает.
Нет, подождите, как это? Общие требования по составу, что там должно быть. Вы ГОСТ откройте, и по составу там написано, что туда входит. То есть человек, который, производитель, который написал ГОСТ, у него все есть для того, чтобы точно выпустить по закону. А вот, кстати, еще замечание мое, что ведь есть ГОСТ, а есть технические регламенты, которые вот как раз в начале этого века нашего этого начали делаться. Они безопасность регулируют. И когда вот по безопасности пищевой продукции этот ГОСТ, технический регламент смотришь, то там есть отсылки к некоторым ГОСТам. Как только там, например, заходит речь о колбасе, то... колбаса это просто, ну, такой вот расхожий пример. Вот, то сразу идет отсылка. Смотри, ГОСТ, там, такой-то, такой-то, там, на название докторское, там, ну, на, есть такое, понимаете, гастированное название. Кстати, вот еще могу отметить, ТУ не всегда плохо. Вот есть вот одно масло.
Вопрос как раз, Макар 565-й. А правда, что бывает, что ТУ по перечню качественных продуктов может превышать ГОСТ?
Да, вот вы знаете, у меня, я рекламой не занимаюсь, но так как мы очень много тестировали сливочного масла, а этот продукт в наибольшей степени подделывается вот из молочных, ну, потому что дорогой, во-первых, очень стал. Вот, вот есть один производитель, который долго боролся, во-первых, за имя свое, ну, вот, выпускает удивительное масло, и тут я недавно поспорила даже, вот говорит, вот по ГОСТу выпускают, я говорю, нет. Вы знаете, масло это всегда держит высочайшее качество. Планку просто это. Но когда переворачиваешь упаковку, видно, да, читаешь, прямо черным по зеленому написано там, что выпускается ПТУ. Их масло высочайшего качества. Они никогда не снижали это качество. Да, оно самое дорогое практически из всего, что представлено. Но в данном случае ТУ лучше, чем ГОСТ. Они выше взяли планку. И многие, и вот есть производители, которые выпускают, ну вот новый продукт вышел, ну сейчас же много такой, йогурт там, не знаю, какой-то там с уникальными какими-то добавками. Производитель смотрит, а нет такого ГОСТа вот на его йогурт. Он туда вложил лучшие сливки, например, да, свежую клубнику, там еще что-то, без сахара, да, и вообще, а вкус при этом удивительный. Что ему делать? Он пишет ТУ.
Совсем коротко, скажите, а вот есть люди, вот, например, в данном случае 724-й задает вопрос все-таки, кто-то же должен проверять соответствие состава и продукта. И дальше, вот, например, пишет человек, из чего делают молоко без натурального молока? Многие люди уверены, что есть такое коровье молоко, которое без добавления натурального молока делают. Это правда?
Нет, правда, конечно. Если вообще написано «из порошка», даже без, нет молочной основы. Вот у меня матушка, извините, вдруг говорит, ой, такое дешевое молоко стало продаваться. Я приехала к ней домой, смотрю, говорю, подожди, это вообще не молоко. Оно стоит 58 рублей, переворачиваешь, на этикетке написано, что там не растительные ингредиенты, из порошка сделано. Там нет молочных ингредиентов вообще.
Такое тоже бывает.
Да, такое тоже бывает.
Спасибо. Ирина Виноградова, директор Российского института потребительских испытаний, была с нами на прямой связи. Григорий говорит, так и вообще это нормально? Такое бывает? И вот, например, бывает кокосовое молоко. Но мы же понимаем, что мы говорим не про кокосовое молоко. 7373948, телефон прямого эфира, а Катя такая 986-я. Ну как без вот подобного рода нотки в этом обсуждении? А все-таки сливочное мороженое в детстве и правда вкуснее было. Это же правда, пишет Катя.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Бизнес призывает отказаться от импорта картошки, чтобы отечественный урожай был востребован. Бизнес рассказывает о мерах по обеспечению россиян отечественным овощем. Говорят, что урожай картофеля в этом году может вырасти на 250 тысяч тонн по сравнению с 2024. Для этих целей аграрии увеличили посевные площади на 10 тысяч гектаров. Однако по итогам посевной они еще могут расшириться до 20 тысяч гектаров. «Известия» пишут об этом, ссылаясь на картофельный союз. Там заявили, что прилагают максимум усилий, чтобы у россиян была своя продукция, и при этом призывают отказаться от импорта, чтобы отечественный урожай был востребован. Российские, это «Известия» сегодня пишут. Если хотите в подробностях узнать, то, соответственно, найдите газету. Там большая статья на эту тему. Предварительный – это Алексей Красильников, исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей, то есть Картофельного союза, рассказывает, предварительный прогноз Минсельхоза по увеличению площадей под картофель был на уровне 6,5 тысяч гектаров. Планировалось, что высажено будет 286 тысяч, но теперь он повышен на 10 тысяч гектаров. В переводе на тонны при урожайности в 25 тонн с гектара как минимум в этом году нужно плюсом ожидать 250 тысяч тонн урожая. К нам присоединяется фермер из Коломны, владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка» Сергей Балаев. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот сегодня появились вот эти сообщения о том, что производители картошки хотели бы, чтобы импортной картошки на рынке было меньше. Но до этого вроде как нам говорили, что отечественной картошки не хватает, и поэтому вынуждены завозить импортную. Противоречия здесь нет, с вашей точки зрения?
Ну, здесь не просто противоречия. Я категорически с своими коллегами-фермерами не согласен. Почему? Потому что картошки в нашей стране не хватает, ее мало производят. А самое главное, ее не умеют в нужном количестве хранить. Вот если бы мы разобрались с хранением картошки, было бы гораздо легче. А запрещать импорт на сегодняшний день, я считаю, нецелесообразно.
Скажите, с вашей точки зрения, вот что не получается для того, чтобы решить проблему хранения картофеля?
Все очень простое, очень просто и, как всегда обычно, кредиты недоступны, они очень дорогие, и банки не дают фермерам финансов для строительства дорогостоящих, больших, огромных овощехранилищ. Все стоит на месте.
Дорогостоящие, большие, огромные овощехранилища, которые, очевидно, приведут к серьезному росту цены на картошку.
Неправда. Дело в том, что картошка, она, когда идет сезон, она копейки стоит. Ее надо просто закладывать по низкой цене в эти хранилища. А когда наступают морозы, картошка в этих хранилищах совершенно спокойно, легко хранится. Ну, в Советском Союзе это были огроменные хранилища, которые все позакрывали и сдали под аренду, под склады и так далее. А новых не построено. Обязательно надо строить эти хранилища.
Но подождите, вы говорите, что прекрасные советские хранилища прекратили свое существование. Многие, кто помнит еще советские времена, помнят, что эти хранилища были недостаточно прекрасны.
Ну, я имею в виду по объему. Туда заезжали железнодорожные вагоны, а здесь вы действительно правы, очень много картошки портилось, и там не было электроники, и хранилось практически только на переборке. Это да. Ну и сегодня, на сегодняшний день, переборка – это основное, что есть в картофелехранении. Где хранилищ действительно не хватает, на самом деле их можно построить, и тот шквал урожай, который идет, и дешевая картошка, фермеры не хотят ее выращивать, потому что иногда это дешевле себестоимости, могла бы закладываться по какой-то вменяемой цене в хранилище, из этих хранилищ продаваться. А у нас как происходит? Картошка вся будет продана, в зиму ее нет, и мы начнем в 10 раз дороже брать импорт.
Скажите, а кто вообще должен строить хранилище? Ну, как вам кажется, те, кто производит картофель, или те, кто его реализует потребителю?
Я думаю, и те. Я не считаю, что те, кто не выращивает, а хранит, это какие-то посредники. Они в какой-то степени небольшие посредники, но у них своя логистика, своя забота. Поэтому и производители, и те, кто будет заниматься только хранением. Если производители построят, они все-таки наценку будут меньше делать на свою продукцию. А тот человек, который построит хранилище, конечно, будет думать только, как отбить эти деньги и еще заработать. Но на сегодняшний день... Хоть бы кто построил, и чем больше, тем лучше. Но опять же, когда будут нормальные доступные банковские кредиты по нормальной цене, а не как сейчас, тогда, наверное, это с мертвой точки задвинется.
Скажите, Дмитрий, 672-й прав, вспоминая недавние разговоры, семенной фонд, проблема семенного картофеля решена или остается на повестке дня?
Конечно, не решена. И я не знаю, сколько должно лет пройти, чтобы это было решение какое-то. Это достаточно сложно, я так понимаю, задачу. Может быть, кого-то надо поторопить. Как их поторопить, я не знаю.
Спасибо. Сергей Балаев, фермер из Коломны и владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка», был с нами на прямой связи. А Валерий 318 пишет, что ему нравится египетская картошка. Я, говорит, хочу, чтобы был выбор. Я готов платить больше за тот сорт, который мне нравится. Вы бы еще написали, а в чем разница? Я вот все время, когда вот говорят, вот эта картошка особенно хороша, потому что она отличается вот от той картошки. Я все время пробую, и мне кажется, что то картошка, что другая картошка. И вот как вы разбираетесь, это хороша? Про выбор все понятно, тут спора, наверное, нет. А вот насчет того, что египетская картошка для картофеля фри хороша, утверждает Дмитрий 672, он для этого ее покупает. Тоже, видите, есть какая-то особенность, видимо. Сергей 947, в стоимость строительства хранилищ, ведь обязательно включат в цену картошки, и картошка станет подорожает независимо от того, какой будет урожай. Дмитрий 672, если потребитель покупает качественный картофель по высокой цене, что мешает отечественному производителю продавать такое же качество по той же цене. То есть вы предлагаете еще больше. При этом, кстати сказать, в картофельном союзе говорят, пока цена на овощ на полке от 70 и выше, но мы видим, что она стремительно идет на понижение. Чем будет выше доля убранного картофеля в России, тем меньше будет он стоить. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий говорит, картофельные сомелье подтягиваются у нас к эфиру. Египетская, тамбовская, белорусская. Главное, чтобы картошка была. Это у Виталия 618. Ему кажется так. У Григория 859-го друг фермер Вологодской области в этом году, говорит, расширил поле для картошки. У него есть небольшое хранилище, но у него сразу всю ее покупают. Ну, надо, видимо, понимать, всю ее покупают. Совсем коротко, если можно, да, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, это Гургант. Видите, очень жаль, что нет спецификации в каждом случае покупки картофеля для жарки или для варки. Это очень важно, потому что я опираюсь, например, на израильский опыт, и там вот эта самая картошка лорх, которая имеет розоватую кожуру, да, продолговатую, она уже просто по умолчанию используется для картофеля фри или для жарки, так или иначе. А округлая картошка, я, к сожалению, не помню точно название сорта, но она используется преимущественно для варки, и нет никаких расхождений в этом. Вот я считаю, что эту мистификацию необходимо развеять и обязательно около чека, вернее, около ценника помещать спецификацию для жарки или для варки.
За такими заявлениями, не за заявлениями Гургена, как вы понимаете, Елена 659, за такими заявлениями явно просматривается стремление убрать конкурентов на рынке. А когда кредиты были дешевыми, почему не строили картофелехранилище? Это 123-й задает вопрос. Григорий добавляет детали и пишет, а в Египте и Турции при этом картошка стоит дороже, чем у нас в России. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 3 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, дозваниваетесь в прямой эфир, либо просто смотрите и слушаете нас в интернете. Для этого есть Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. Пересмотрели прогноз пробок, усилили возможные пробки сегодня в течение дня и вечером. Говорили, в 5 вечера будут 3-бальные пробки, теперь говорят, 4 балла будет. Уже 4 балла, напомню. Говорили, будет 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Теперь говорят, 5 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера все-таки 6-бальные пробки. В 8 вечера 4-бальные пробки. Усиливается ситуация, сложная ситуация при движении по Новорижскому шоссе в сторону Московской кольцевой автодороги, то есть в город, в направлении Москвы. Усложняется ситуация при движении по внутреннему третьему транспортному кольцу. Теперь пробка начинается уже не от Беговой до проспекта Мира, она начинается чуть раньше, даже не от Звенигородки, а получается практически в районе Сити начинается эта пробка, и так вот до проспекта Мира. Еще обращаем внимание на внешнее Садовое кольцо в районе поворота к площади трех вокзалов, а также смотрим на то, что происходит сейчас в самом центре города. Есть проблемы при движении по Кремлевской набережной, но большая проблема у тех, кто сейчас пытается в эту пробку встать. Попасть на Москворецкой, даже не на Москворецкой, уже на Котельнической набережной начинается эта пробка, которая бордового цвета, там очень сложное движение. Если у вас есть возможность не ехать на Котельническую набережную или на Москворецкую набережную, лучше всего так и сделать.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россетям нужно еще 7 лет для перехода на отечественный софт. Другие крупные компании, например, «Северсталь» и «РЖД» планируют успеть сделать это быстрее. Больше того, прозвучало заявление представителя Россетей, в котором говорится, что этот холдинг будет вынужден использовать иностранное нелицензионное ПО до его полного износа. Ну, так, во всяком случае, цитируют средства массовой информации. Насколько серьезные издержки перехода на отечественный софт, почему это так дорого, потому что именно про то, что это довольно сложно с финансовой точки зрения, в таком случае говорят. Об этом первая тема, вторая об новом обязательном предмете, который появится в школьной программе с 5 по 7 классы. Обязательный предмет о духовности, название «Духовно-нравственная культура России». Об этом сегодня заявили, но что это за предмет, можно ли говорить, что это действительно по профилю история, разговаривая. Говорят, что учителя истории будут вести этот предмет. Почему предмет был, но его отменили, а теперь возвращают? И за счет чего станут изучать в школе новый предмет? То есть какой-то отменят? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Правительство Нидерландов уходит в отставку со ссылкой на премьера. Пишет об этом агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет, смотрим на срочное сообщение со ссылкой на адвоката. Глава Гагаузии в составе Молдавии находится под следствием незаконно, говорит адвокат.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз точно читаем сообщение. Глава Гагаузии в составе Молдавии находится под следствием незаконно. Евгения Гуцул находится под следствием незаконно, поскольку ее статус подозреваемый истек еще в 2022 году. Это утверждение адвоката. Зовут адвоката Сергей Марару. Именно его цитирует в эти минуты агентство РИА Новости. Теперь дальше. Россетям нужно еще 7 лет для перехода на отечественный софт. «Северсталь» и «РЖД» планируют успеть быстрее. Государственный электросетевой холдинг ФСК «Россети» будет вынужден использовать иностранное нелицензионное программное обеспечение до его полного износа. Обусловлено это финансовыми издержками, которые возникают при переходе на отечественные продукты. На сессии ЦИПР-25 2 июня об этом говорил замгендиректора по цифровой трансформации «Россети» Константин Кравченко. По его словам, «Россети» — одна из компаний, которая работает по установленным тарифам, товаром, компания их поменять не может, а значит не может выделить больше средств на импортозамещение. Чтобы менять, импортозамещать ПО, надо больше денег. Получается, что отечественное ПО дороже, чем импортное. Роман Душкин, генеральный директор АЯ-эксперт, разработчик систем искусственного интеллекта и старший преподаватель в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, получается, что переход на отечественный софт – это дорого? Это требует больше денег, чем оставаться на импортном софте? Или это за счет того, что это нелицензионный теперь импортный софт?
Дело в том, что, наверное, большинство не очень понимает, что значит перейти на новый софт. Даже если софт, скажем так, абсолютно бесплатный, это существенное количество затрат, ресурсов. В первую очередь, это временных ресурсов, трудовых ресурсов людей, которые все это будут осуществлять, и тех людей, которые будут переучиваться работать на новом программном обеспечении. Ведь это не на один компьютер поставить новую программу, которую там скачать из интернета, образно говоря. То есть переход на новый, обновление программного обеспечения, даже вот имеющийся лицензионный, купленный софт, который стоит уже везде, вот чтобы его обновить, это непростая процедура. То есть Россеть – это гигантская компания, в которой работают тысячи человек со специализированным программным обеспечением. То есть это не просто, там, образно говоря, текстовый редактор и электронные таблицы, которые надо поменять. Перейти, там, с, образно говоря, Word и Excel и перейти на Яндекс.360. Нет, это специализированное ПО. Это значит, что со всех компьютеров надо удалить то ПО, которое не нужно, поставить новое, убедиться, что оно работает, научить людей работать с новым ПО, прописать во всех внутренних инструкциях, что теперь мы работаем с этим ПО, провести еще кучу других организационно-технических мероприятий, которые нужно планировать. То есть перед тем, как все это делать, это же не с бухты-барахты делать. Пришли там сисадмины и всем все накатили. Нет, это тоже так не делается. Если это тысячи людей, это там кладется на специальный сервер, с которого каждый компьютер при подключении скачивает, обновляет. То есть вы понимаете, это огромный комплекс именно организационно-технических мероприятий. А чтобы это сделать, надо приказ сначала выпустить по организации. Все такое прочее. То есть прежде чем браться за это, надо тщательно спланировать каждый шаг. Потом под каждый шаг выделить бюджет. Кто это будет делать? Есть ли люди? Не ушел ли там главный специалист в отпуск? Когда это можно начинать? Все вот такие вопросы нужно тщательно спланировать и решить. Поэтому, конечно, это сложно.
Эта история касается только перехода или потом и эксплуатация будет стоить заметных денег?
Ну, естественно, эксплуатация всегда стоит денег. Если мы любую систему возьмем, техническую, неважно, это программное обеспечение, все что угодно, любая техническая система, она в эксплуатации стоит определенных денег. Вы вот квартиру свою эксплуатируете, вы же платите за ресурсы, за электроснабжение и так далее. Также и здесь. То есть информационные технологии – это не дешевая история, если речь идет о каких-то сложных процессах и работе в критической информационной инфраструктуре. Типа Россетей, энергетики, то есть это все серьезно. Там одни меры информационной безопасности – это большое количество денег и средств.
Смотрите, сегодня Мишустин говорил, что для российских компаний становится нормой опираться на современные продукты для повышения производительности и эффективности деятельности. Так это для повышения производительности и эффективности деятельности или потому что надо перейти с импортного на отечественное делается?
Это и то, и другое, и я бы даже сказал и третье, потому что без цифровых технологий, без вот программного обеспечения, аппаратно-технического обеспечения, которым сегодня все пронизано, уже ничего не делается. То есть там можно перейти на дедовские технологии, поставить везде реле и прочее, но это еще тяжелее будет переход и намного дороже. Но современные цифровые технологии, они поставили нас в зависимости от них, от самих себя, от этих технологий. То есть представьте, что вдруг по какому-то щелчку пальцев там магически из мира пропадет вся цифра. Человеческая цивилизация, конечно, выживет, но первые годы будет настолько тяжело, я боюсь, что погибнет огромное число людей. И поэтому вот эта пронизанность цифрой всех сфер жизни, всего, что у нас есть, это очень серьезный аспект. Его нельзя из внимания вычитать.
Тут
и
еще...
Поэтому вот такой переход,
да.
Он всегда сложный. Вот все, что я рассказал, то есть вот это вот планирование перехода, это всегда сложно. И это связано не только с желанием импорта заместить. Это желание импорта заместить, оно обязательно должно присутствовать, потому что если у нас критическая информационная инфраструктура, то там не может быть программного обеспечения, к которому есть доступ, к внутренностям которого есть доступ, у потенциального противника, образно говоря. Вот. Но все это делать надо в том числе и потому, что без этого мы уже жить не можем. Вот в чем проблема.
Тут еще одна проблема. Как кажется, во всяком случае, возвращаясь к этим самым пленарным сессиям ЦИПР-2025, если возвращаться к тому, о чем говорили выступающие, одни говорили о необходимости конкуренции рынка и независимости от монополизированных решений. Другие при этом говорили о вопросах законодательного принуждения, которое, видимо, ускорит процесс импортозамещения. С вашей точки зрения, проблемы между монополизацией и вот этой необходимостью законодательного принуждения не существует?
Я боюсь, что вот с принуждением кто-то там может дать маху. Не нужно никого принуждать, нужно стимулировать. На мой взгляд, стимулирование всегда работает лучше, чем принуждение. А что касается... Что вы спросили, прошу прощения?
Нет, я как раз говорил о том, что одни люди говорят, что для того, чтобы развить этот рынок, нужна конкуренция, а другие говорят, да, если нам надо быстрее импортозамещаться, нужно вспоминать вопрос законодательного обсуждения. Ну вот в данном случае, говорят, по некоторым оценкам, чтобы перейти на отечественное ПО, достаточно 4 лет, но это вопрос законодательного принуждения.
Ну, мне кажется, здесь баланс нужно искать. Законодательно нужно стимулировать всех, кто переходит на российское ПО, а таких решений большое количество, я вас уверяю, там, начиная от операционных систем, там всем известный Astra Linux и RedOS, например, это очень серьезные разработки, это наши разработки. Заканчивая прикладными информационными системами, которые сегодня тоже там разрабатываются на российских платформах. И это все результат этой политики импортозамещения, которую государство последовательно проводит с 2014 года или даже чуть раньше все это началось. Мы в этом тоже всем участвовали. И я вам скажу, что вот стимулирование разработчиков, многих разработчиков, которые разрабатывают и системное программное обеспечение, то есть операционные системы, там всякие драйверы, промежуточное программное обеспечение, и прикладных разработчиков, которые разрабатывают прикладное программное обеспечение, типа там вот текстовых редакторов уже упомянутых, электронных таблиц, калькуляторов, все то, что мы делаем, позволит как раз обеспечить рынок конкурентными решениями. То есть стимулирование разработчиков, да, конкурентные решения, и после этого каждый желающий может выбирать себе именно на конкурентном рынке то, что ему требуется. Вот именно этим надо заниматься.
Ну и совсем коротко, один из наших слушателей пишет про конкретную компанию, где, говорит, работала одна хорошая компания, одна хорошая программа, решили заменить на другую, но отечественную, которая, по его словам, в 10 раз хуже. Восклицательный знак, и дальше он прям большими буквами пишет: наши программы громоздкие. Это проблема?
Ну, это анекдотическое, в том смысле, что одна история какого-то слушателя без указания конкретики, об этом, мне кажется, не стоит рассуждать в эфире. Мало ли у кого что не работает. Может, ему просто конкретно марка не нравится, а мы сейчас это обсуждаем.
Ну, то есть такой проблемы громоздкости отечественных программ в целом не существует?
Я так скажу, что существуют и громоздкие отечественные программы, и негромоздкие, но также существуют и громоздкие неотечественные программы, равно как и негромоздкие. Но...
Спасибо. Роман Душкин, генеральный директор АЯ-эксперт, разработчик систем искусственного интеллекта и старший преподаватель Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
Москва. 94,8 FM. Поток. успеем сказать главное.
Еще одна тема, это еще один новый школьный предмет. Ну, как новый, тут тоже отдельная история. Обязательный предмет о духовности появится в программе с 5 по 7 классы. Предмет называется «Духовно-нравственная культура России», станет обязательным для изучения в 5, 6 и 7 классе. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на ректора Московского педагогического университета академика РАО и доктора исторических наук Алексея Лубкова, который говорит, новый курс появится в школьной программе с 1 сентября будущего года, 2026-го. Предмет будут преподавать учителя истории. В 5 классе на него отведут 17 учебных часов, в 6 и 7 по 34. Курс будет обязательным, пересмотрят структуру учебного плана основной школы. Это будет один из важных мировоззренческих курсов, говорит Лубков. МПГУ уже приступает к разработке учебника. К ноябрю планируется подготовить рукописи всех учебных материалов. К работе над содержанием курса привлечен, как говорят, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. По словам Лубкова, предмет будет раскрывать духовно-нравственные ценности русской цивилизации через жизнеописание и подвиги исторических персонажей. Ранее о возвращении предмета основ нравственно-духовной культуры народов России говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Надо сказать, что в январе 24 года этот предмет был в школьной программе, но был исключен как отдельный курс, как пишут СМИ, включив его содержание в программу «Истории края» на 25-26 год. Ну вот, а теперь, видите, новое решение. Учитель истории школы номер 2030 Илья Нестеров к нам присоединяется. Илья Вадимович, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
А что это за предмет такой?
Вы знаете, ну, поскольку несколько лет назад мне самому довелось вести этот предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», вы знаете, я могу сказать, конечно, в первую очередь это предмет, который рассказывает ребятам все-таки больше о, конечно же, исторических вещах, о чем вот и вы говорили, да, но в первую очередь, конечно, больше, ну, наверное, все-таки о религиозных воззрениях, о религиях, которые исповедуются людьми на территории нашей страны, вот действительно каких-то таких духовных основах нашей страны, да.
То, что учитель истории будет преподавать этот предмет, это нормально, это естественно, действительно это по профилю историка?
Конечно, потому что там затрагивается очень много исторических моментов, но и тем более все-таки там, допустим, говорится, когда говорится о религии, всегда говорится о возникновении религии. Вот, допустим, ну мы возьмем, к примеру, христианство, да, вот, допустим, всегда с детьми мы говорим в рамках этого предмета об истории христианства, о том, как христианство появилось в принципе, и о том, как оно появилось, допустим, на территории нашей страны. В том числе, когда мы разбираем, вот в шестом классе, да, когда мы разбираем историю Древней Руси, мы тоже говорим о том, как появилось христианство на территории нашей страны. Поэтому, в принципе, вот во многом дети, которые изучали основы духовно-нравственной культуры народов России, они приходят уже в шестой класс подготовленными, зная, плюс-минус хотя бы, зная эту тему, и, в принципе, вот я вам конкретный пример привел, uh-huh. Вот по поводу истории. Ну вот я хочу сказать, что вот, допустим, вот в нашей школе, вот в которой я работаю, да, у нас, вот, допустим, в этом учебном году этот предмет велся, но предмет велся не 5, 6, 7, вот, да, как хотят его сейчас ввести, а он велся 4, 5, 6 класс, вот, как-то так.
Еще вопрос. Вот тут пишут, что он был до 24-го года, потом его сделали частью истории края, теперь возвращают. А почему убрали, а почему возвращают, как вы понимаете?
Вы знаете, я хочу сказать, ну вот опять-таки я уже частично сказала, повторюсь, вот допустим в нашей школе, да, этот предмет вот существовал и в этом году, вот, поэтому, в принципе, вот у нас, допустим, он никуда не уходил. То, что его в историю края, потому что, вы понимаете, ну, наверное, вот вообще краеведение, это вообще очень, очень важный предмет, и, в принципе, ну, вот зная свои корни, зная свою малую родину, мне кажется, тоже для детей, тем более вот такого возраста, 5, 6, 7 класс, это очень, очень важно, поскольку ну, предметов очень много, и загруженность ребенка учебная тоже довольно большая, потому что 6, 7 класс – это 6-7 уроков каждый день. То есть дети возвращаются домой из школы после 2, после 3 часов, и поэтому, конечно, я так понимаю, что этот предмет включили в краеведение просто, ну, из-за отсутствия часов, я думаю, то есть из-за отсутствия, ну, куда-то вклинить в расписание ребенка, потому что я так понимаю, что, ну, все равно там же все и посчитано, и по нормам Санпин, и так далее, и так далее, и так далее, да. А вот сейчас, почему возвращают? Ведь сейчас есть, ну, тоже решение, что обществознание, предмет такой, да, обществознание, его в 6-7 классах, ну, я так понимаю, что вот в ближайшее время не будет, вот, и я так понимаю, что вот один час как раз вот в неделю, а обществознание как раз в 6-7 классе ведется один час в неделю, вот как раз этот час и выкраивают для основ духовно-нравственной культуры народов России.
Ну, наверное, так, значит, смотрите, люди до конца, видимо, не понимают, они говорят, подождите, но там же были отдельные основы православной культуры. Это разные предметы? Это один предмет заменяет другой предмет? Нет здесь какого-то противоречия?
Нет, но ОДНКНР изначально, да, там есть, и, ну, то есть, там есть раздел и по православной культуре, да, там, ну, там есть раздел и по другим религиям, то есть это предмет, который все-таки рассказывает детям о чем? О том, какие религии исповедуются в нашей стране, какие есть духовные основы, то есть как они зародились на территории нашей страны, и вот тем самым изучая и религии, и особенности народов, которые проживают на территории нашей страны, мы изучаем, ну, как бы, и, ну, ее обычаи, и в том числе и религиозные. Ну, вот, да.
Значит, вот Илья 447 опять. У нас в этом году в 6 классе было и обществознание, и основы духовной культуры. Я не понимаю, в чем разница.
Ну, вот я говорю, что в некоторых школах это было, но опять-таки в обществознании, даже в 6 классе там на религию основного упора такого не делается. Поэтому, конечно, вот я знаю, во многих школах этот предмет от НКНР, он оставался, а все-таки в обществознании больший упор в 6 классе дается вот на темы там человека, общества, социализации и так далее, и так далее. Я говорю о том, что вот как раз-таки, я так понимаю, что ОДНКНР как раз-таки, ну, вот со следующего года внедряют, как раз-таки хотят ОДНКНР внедрить окончательно за счет как раз-таки обществознания, потому что, как я понимаю, что будет 3 часа истории в неделю и плюс вот основ духовно-нравственной культуры.
Значит, вот, насколько я понимаю. Совсем коротко, буквально 30 секунд у вас есть. Вот эти 17 или 34 часа в год, это достаточно значимо, это заметный предмет в школьной программе.
Конечно, потому что 34 часа – это один урок в неделю. То есть 17 часов, я так понимаю, это один урок в 2 недели, а 34 часа – это один урок в неделю. То есть каждую неделю дети будут изучать предмет, да.
Спасибо. Илья Нестеров, учитель истории школы номер 2030, был с нами на прямой связи. Обязательный предмет о духовности появляется в программе с 5 по 7 класса. Это предмет под названием «Духовно-нравственная культура России». Он будет обязательным для изучения. Так, во всяком случае, говорит ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, который рассказывает, что новый курс появится уже 1 сентября 2026 года. В 5 классе под него отведут 17 учебных часов, в 6 и 7 по 34. А далее новости.